25-летию теракта в Будённовске. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Город в плену. 6 дней необъявленной войны.
Птицы продолжали петь, солнце продолжало светить, а Кума уносила свои воды из Будённовска в сторону Каспийского моря. Был обычный летний месяц, но на календаре 95-го он еще 4 дня назад превратился в черный июнь.
Серия 4. Переговоры.
Ситуация в захваченной больнице становилась патовой. Штурм не дал результата. Внутри все было разгромлено, несколько отделений полностью выгорели. Воды и еды практически не было. Сколько еще могли продержаться заложники?
Сидим 4 суток, уже 4 сутки сегодня.
Пошли на работу в среду и до сих пор домой идти не ушли. У нас семьи наши ничего знают, живые мы, не живые мы.
Люди в больнице продолжали ждать своей участи, а город уже провожал тех, чья судьба была решена в самом начале.
14-го всех порастреляли. Как раз я была, подменяла мать. Мать моя болела, была в больнице, я ее подменяла. И в этот день были страшные, знаете, вот на работе здесь была. Выстрелы, все. Ну, мы так отшучивались, соседи, говорю, что-то кто-то с кем-то делит. А когда уже приехали, люди начали говорить, звонить, говорить, что, говорить, война в городе, говорит, чечены, как чечены. Это где-то 16-го числа, по-моему, или 17-го уже начались первые похорона.
Смотрительница кладбища Наталья Караичева знает могилу и историю гибели каждого человека, преданного земле в те дни нескончаемых похорон.
Хоронить начали людей. И допоздна было, до 8-9 вечера машины ехали, везли людей. Потому что люди у нас в первой бане лежали, а там же нету ни холодильников, ничего не было. А держать людей, вот представьте, по такой жаре пекло.
Здесь царила смерть, в больнице умирала надежда на жизнь.
Нельзя, там врачи, они вам рассказали.
Детьми хоть женщины выпустили.
Операционные у нас все разрушены, оперировать негде.
Нет, мы не едим уже 2 дня.
Детей только кое-как кормят.
Казалось, в больнице, где сидели 1500 живых человек, тогда было страшнее, чем на кладбище.
Жутковато было, когда привезли караван целый людей, да? Вот стоять машины с гробами, и тут вертолеты, и кричать про чечены, все как пошипались в рассыпную, а кто его знает, было правда, неправда. Люди разбегались. Хоронили много.
Люди в больнице пребывали в ужасе и ничего уже не понимали. 4 сутки они были в плену у вооруженных боевиков, а теперь еще и 1,5 дня провели в бою, где стреляли и захватчики, и те, кто должен был заложников спасти. Пули и осколки были одинаково опасны, с какой бы стороны они ни прилетели. Спастись от этой войны было невозможно.
Надеетесь выйти отсюда?
Нет, надежды уже нет. Нет надежды.
Нас не хотят.
Потому что стреляют, вы не поверите.
Вот
сегодня 5 часов кричали дети.
Мы так брали в роддоме детей в окна и показывали, что дети не...
Что там остались живы? Стенка рядом упала, мы остались.
После неудавшегося штурма нужно было действовать как-то иначе. К вечеру 17 июня в Будённовск прилетел Анатолий Кашпировский. Известный всей стране психотерапевт и гипнотизер, тогда был еще и депутатом Госдумы. Из штаба он позвонил Басаеву, и тот согласился с ним говорить. Вместе с бывшим председателем Верховного суда Чечни и еще несколькими сопровождающими Кашпировский вошел в больницу.
Вдоль стен люди стояли как отаравец. В палатах, это было жутко посмотреть, 2 слоя. Одни лежали на кровати, другие под кроватями, дети раненые. Представляете? Я понял, что всех их убьют. Мы дошли до конца туда, коридора. Коридор длинный-длинный. Люди эти кричат: спасите нас, спасите, помогите. В конце там процедурная и полна воды. И несколько трупов уже лежали, уже, я бы сказал, душком.
Он уговорил Басаева отпустить 5 беременных женщин, которые ушли вместе с сопровождающими. Сам Кашпировский остался в больнице, чтобы продолжить переговоры. Той же ночью главарь боевиков потребовал пресс-конференции с отечественными и зарубежными журналистами. Через несколько часов весь мир увидел интервью с Шамилем Басаевым, который объяснял, почему Чечня должна получить независимость.
Народ России задумался бы, стоило бы затрачивать те триллионы рублей на войну в Чечне, на разрушение ее, на уничтожение его народа, потом новые триллионы рублей на восстановление, которое в ближайшем будущем там не предвидится.
Там же его позицию пояснил Кашпировский. Россияне должны сами решить, нужна ли им эта республика как часть большой страны.
Если она должна войти в состав России, то он перестает быть террористом и не имеет ничего против. Вот. Но он требует, чтобы был проведен референдум.
Уходя из больницы, той ночью Кашпировский выторговал у Басаева еще 40 заложников. Когда Ельцин улетел в Канаду в разгар теракта, из отпуска вызвали премьер-министра Виктора Черномырдина. Именно ему нужно было как-то остановить эту войну в мирное время. Силовой метод не сработал, оставался другой вариант – переговоры. Но как их вести с террористами? Затем, как он обдумывал ситуацию, наблюдал вице-премьер правительства Виталий Игнатенко.
Не сразу принимал решение, он думал, он ходил по кабинету, но он понимал, какое решение он сейчас должен принять и как это решение будет принято, во-первых, обществом, во-вторых, какие последствия это могут быть, потому что все-таки прямые переговоры с террористом, какие последствия это может иметь, и практически совета с кем-нибудь, он понимал, что уже нет этого времени, и невозможно. Этот совет уже невозможен.
Басаев с первого дня отвечал на телефонные звонки. Он разговаривал с разными людьми. Одним из таких был директор завода металлоизделий Николай Песоцкий.
Я ему звоню и говорю, я знаю ваших руководителей. А я действительно знал руководителей тогда, директора химзавода, директора металлиста, чтобы как-то смягчить эту жестокость. Он мне говорит, он по-русски очень плохо, мы будем ехать, оставим тебе адрес. И бросил трубку. Я так про себя выругался.
Но, как правило, все такие разговоры были недолгими и безрезультатными. На календаре было 18 июня, шел 5-й день теракта. Заложники ждали, когда же все закончится. Люди вокруг больницы ждали хоть каких-то известий.
Как я только попала в заложники, у меня сын нефтяник, он работал в Ханты-Мансийске, другой у меня в Москве работает мальчик. Они прилетели, и все 6 дней стояли возле больницы. А тот старший мой прилетел раньше на грузовом самолете. Он пришел в аэропорт Нижневартовский, говорит, у меня мама в заложниках. Ребята, говорит, мы летим на Минводы, мы тебя возьмем. Они его взяли, и он прилетел. И все дни было. На следующий день Коля прилетел с Москвы. Он сразу не пошел в больницу, а пошел в морг. У нас была баня там. И в этой бане эти самые трупы были. Это ужас. Жара 48 градусов. Они моментально все на палящем солнце. Какие они были. Представляете? И вот он бедненький, и рвал там, и что делал, маму искал. Это ужас.
У экранов телевизора в 5-е сутки ждала вся страна. И Черномырдин позвонил Басаеву.
Басаев тоже был, я думаю, что просто в обмороке, чтобы ему звонит премьер-министр Российской Федерации напрямую. И он даже не поверил, что это Черномырдин. Я думал, что это опять какая-то с ним игра, да? Говорю, у тебя там телевизор есть? И это, я вот считаю, что вот эта фраза была перелом. Побежал включать телевизор.
Это были переговоры в прямом эфире, за которыми следил весь мир. Знала ли история еще такие случаи, когда представитель государства пытался договориться с террористами? И решения эти принимались не за закрытыми дверями высоких кабинетов, а под прицелом телекамер.
Рамиль Басаев, я абсолютно очень плохо слышу. Не понял, что. Говори громче. Я прошу освободить прежде всего всех заложников. Детей, женщин, больных в первую очередь.
Черномырдин стал тем, кто имел смелость взять на себя ответственность в критической ситуации. Именно тогда из хозяина газовой заслонки он превратился в обычного человека, который пытался спасти других людей. Его за это станут уважать, осуждать, критиковать и ненавидеть. Но сейчас имело значение только то, что у заложников появился шанс на спасение.
Больше, чем даже было у нас
уверено. Да, согласен.
Дальше, когда элементарно ударь не выполняет даже прекращение стрельбы, с моей стороны не ведется стрельба, а по мне, у меня тут тоже есть журналисты и депутаты, и все есть, и здесь сидят, слушают. Когда элементарно не выполняется это условие, я не собираюсь, я тоже не верю отпустить всех. Таких женщин даже не выпустят остальные. потому что все боятся, именно боятся российского войска.
Слушайте, сейчас у вас будут представители находиться в больнице. И представители министерства, и представители края Ставропольского, представители города Буденновска. В присутствии всех, в присутствии них. Пусть выведут этих людей.
Нет, утром 5 часов я, если уеду, вот тогда их освободим и уедем. А сегодня ночью я не поеду.
Не надо вам ехать, тогда я еще раз, подпустите сейчас женщин, больных и детей.
Если они останутся ночью без нас, ходят.
Я еще раз говорю, вы отпусти, там есть кому оставаться, отпустите женщин и детей. И больных, и раненых. А будут сейчас представители края там находиться, представители администрации. Я к вам сейчас подошлю представителей администрации, чтобы были у вас там. Могут они находиться?
Где?
Где? В больнице, с вами вместе. Чтобы были представители общественности.
Да кроме медицинского, никто не приходил сюда.
Нет, я вам сейчас подошлю туда, чтобы были находились вместе с вами там и с людьми.
Пусть они вместе с этими женщинами здесь находятся.
Пусть я сейчас всех подошлю. И я хочу вместе переговорить с вами и с ними вместе по телефону.
Переговорим тогда.
Через час.
Они договаривались, а напряжение только росло. Казалось, конец был близок, но выполнят ли террористы свои обещания? Люди ждали, а Басаев раздавал комментарии.
Для меня лично это самого большая трагедия, то, что я захватил невооруженных мирных людей. И этот момент я себя чувствовал в большинстве скотиной.
Что чувствовали по отношению к нему заложники, их родные, близкие убитых, да и вся страна, можно было только представить, но не всегда можно произнести вслух. Террористы готовились уходить. В штабе готовили все необходимое, чтобы выполнить требования. На месте ситуацию комментировал директор ФСБ Сергей Степашин.
В принципе, значит, как договорились? Значит, ну, те, кто добровольно хочет уехать, не возражают. Типа журналистов, там депутаты и прочее, значит, они поедут, а остальные сейчас договорились, чтобы выпускать. Далее рефрижераторы для них, далее вот сейчас и карусы подгоняют.
Чувства смешивались и боролись друг с другом. Хотелось радоваться от того, что скоро всех отпустят, но обида и злость от того, что террористы могут уйти безнаказанными, не давали покоя. Впрочем, пока еще ничего не было разрешено. Заложники по-прежнему оставались в больнице. На календаре было уже 19 июня.